Глава вторая. Матьяс ван Гит. На другой день, 26 июня, на рассвете, меня разбудили знакомые голоса. Я тотчас встал и пошел в столовую, где капитан Гот и его денщик Фокс разговаривали с заметным оживлением. В эту же минуту из своей комнаты вышел Банкс, и капитан, сказав ему своим звучным голосом: «Ну, друг Банкс, наконец мы и приехали. На этот раз дело идет не об остановке на несколько часов, а о том, чтобы прожить здесь несколько месяцев». «Да, любезный Гот, и вы можете организовать свою охоту на свободе. Свисток стального гиганта не будет уже звать вас в паровой дом». «Слышь, Фокс», — обратился капитан Гот к своему товарищу по охоте.
«Слышу, капитан».
«Да поможет мне небо, но я не оставлю санитарную станцию парового дома, прежде чем 50-й тигр не падет под моими выстрелами».
50-й, Фокс? Мне сдается, что сладить с ним будет не особенно легко».
«Тем не менее, капитан с ним сладит».
«Откуда такая уверенность, капитан Гот?» — спросил я.
«О, Маклер, это предчувствие, предчувствие охотника, и больше ничего».
«Итак», — сказал Банкс, — «вы отправитесь на охоту с нынешнего же дня?»
«С нынешнего», — ответил капитан Гот. «Мы сначала разузнаем местность, осмотрим нижний пояс, спустимся до лесов в Ториане. Только бы тигр не бросили эту резиденцию».
«Почему вы так думаете?»
«Эх, мое несчастье».
«Несчастье? В Гималайских горах? Возможно ли это?» — спросил инженер.
«А вот увидим. Вы отправитесь с нами, Моклер?»
«Да, конечно».
«А вы, Банкс?»
«И я также», — ответил инженер. «И думаю, что и Мунро присоединится к нам, так же, как и я, как любитель».
«Как любитель? Так. Но любитель хорошо вооруженный», — заметил капитан. «Здесь нельзя прогуливаться с тростью в руке. Это будет унизительно для тарианских зверей».
«Вы правы, как и всегда», — произнес инженер.
«Итак, Фокс, на этот раз, пожалуйста, без ошибок. Мы в стране тигров. 4 энфильдских карабина для полковника, Банкса, Моклера и меня. 2 ружья с разрывными пулями для тебя и Гуми».
«Будьте покойны, капитан, все будет исполнено аккуратно».
Этот день мы были намерены посвятить осмотру Тарианского леса, покрывающего нижнюю часть Гималайских гор внизу нашей станции. К 11 часам после завтрака сэр Эдвард Мунро, Банкс, Гот, Фокс, Гуми и я, все хорошо вооруженные, спустились по дороге, которая шла к равнине, оставив в паровом доме собак, которые не были нам нужны в этой экспедиции. Чтобы окончательно устроиться, сержант Макнейл, Стор, Калуф и Паразар остались дома. После двухмесячного путешествия стального гиганта надо было осмотреть, вычистить, привести в хорошее состояние и внутри, и снаружи. Это требовало продолжительного, мелочного, искусного труда, который не даст обыкновенным вожакам стального гиганта, кочегару и машинисту, сидеть сложа руки. В 11 часов мы оставили станцию, и через несколько минут на первом повороте дороги паровой дом исчез за густой завесью деревьев. Дождя уже не было. Северо-восточный ветер быстро гнал тучи к верхним поясам атмосферы. Небо было серое, температура удобная для пешехода. Но зато не было той игры света и тени, которые составляют очарование больших лесов. Спуститься на 2000 метров по прямой дороге было бы делом 25 или 30 минут, если бы дорога не удлинялась всеми извилинами, которые смягчали крутость ската.
Нам понадобилось не менее полутора часов, чтобы дойти до верхнего рубежа Тарианского леса на 500 или 600 футов над равниной. Дорогой мы были в прекрасном расположении духа. «Будьте внимательны», — заметил капитан Гот. «Мы вступаем в страну тигров, львов, пантер, леопардов и других благородных зверей Гималайской области. Уничтожать хищных зверей приятно, но еще приятнее и лучше не допустить их уничтожить, в свою очередь, нас. Итак, не станем удаляться друг от друга и будем осторожны». Подобное предостережение решительного охотника имело важное значение, и каждый из нас принял его к сведению. Карабины и ружья были заряжены, запирающий механизм осмотрен, курки взведены на предохранительный взвод. Мы приготовились ко всему. Прибавлю, что необходимо было остерегаться не только плотоядных, но и змей, из которых самые опасные встречаются в лесах Индии. Белонга, зеленые змеи, змеи-бичи и множество других чрезвычайно ядовиты. Число жертв, ежегодно умирающих от их укусов, в 5 или 6 раз значительнее числа домашних животных или людей, погибающих от хищных зверей. Следовательно, в этой области Тариани наблюдать за всем, смотреть, куда ставишь ногу, до чего дотронешься рукой, прислушиваться к малейшему шуму под травой или в кустах, предписывает самая необходимая осторожность. В половине первого пополудни мы находились под большими деревьями на рубеже леса. Их высокие ветви раскидывались над широкими аллеями, по которым стальной гигант легко бы прошел со своим поездом. Действительно, эта часть леса давно была приспособлена для подвоза леса, вырубленного горцами, что и было видно по свежим колеям. Эти главные аллеи шли вдоль хребта во всю длину Тариани и связывали между собой прогалины, сделанные там и сям топором дровосека. Но с каждой стороны они давали доступ только узким тропинкам, которые терялись под непроницаемым высокоствольным лесом. С целью узнать их общее направление мы шли по этим аллеям скорее как топографы, чем охотники. Ничто не нарушало тишины леса. А между тем, большие следы, оставленные на земле, доказывали, что плотоядные не бросили еще Тариани. Вдруг, на повороте одной аллеи, отброшенной вправо выступом горы, восклицание капитана Года, который шел впереди, заставило нас остановиться. В 20 шагах, на углу прогалины, окаймленной большими панданусами, возвышалось здание странной формы. Это не был дом, у которого не виднелось ни трубы, ни окон. С другой стороны, это не была также хижина охотника. У нее не было ни бойниц, ни амбразур. Скорее, это походило на индостанскую могилу, запрятанную в глубине этого леса. В самом деле, пусть вообразят нечто вроде длинного куба из стволов, положенных вертикально и крепко вколоченных в землю, связанных в верхней части толстой веревкой из ветвей. Вместо кровли другие стволы, положенные поперек и крепко вбитые в верхнее строение. Очевидно, строитель этого убежища хотел придать ему прочность со всех 5 сторон. Оно было в 6 футов вышины, 12 длины и 5 ширины. Отверстие было закрыто, спереди толстой дубовой доской, округленный конец которой несколько возвышался над всей постройкой. Над крышей виднелись длинные гибкие жерди, странно расположенные и связанные между собой. На оконечности горизонтального рычага, поддерживавшего эти жерди, висела петля из большой лиановой веревки. «Это что?» — вскричал я. «Это просто мышеловка», — ответил Банкс, рассмотрев хорошенько. «Но я представляю вам, друзья мои, думать, каких мышей она предназначена ловить». «Ловушка для тигров!» — вскричал капитан Гот.
«Да, ловушка для тигров», — ответил Банкс. «Отверстие ее закрыто доской, удерживаемой этой петлей. Доска же упала, потому что до нее дотронулся какой-нибудь зверь.